за предоставленное слово. Вот только что до меня выступавший оратор Светлана Михайловна сказала о том, что в Совете Европы ей и ее коллега внушали, что при рассмотрении вопросов уголовного процесса не следует затрагивать вопросы политики. Я же как раз намерен затронуть вопросы политики, связанные с вопросами уголовного процесса, поскольку без политических вопросов порой просто невозможно понять и постичь, почему существует в данный момент именно такой уголовный процесс. При выборе своей темы я руководствовался также параметрами, определяемыми руководством МАСП, организовавшей данную конференцию. Параметры, заданы уже темой конференции, стратегии. Это макропроблемы. Это макропроблемы, причем проблемы, овеянные идеями или освещенными идеями великого процессуалиста Файнистского, который взыскательно смотрит на вас, на нас, в этот зал. Если бы он вдруг воскрес и сейчас вышел к этой трибуне, то он бы напомнил вам, что уголовный процесс имеет высокое политическое значение. Я цитирую его слова из тома первого курса уголовного судопроизводства Ивана Яковлевича Войницкого. Поэтому я позволил себе взять эту тему и в рамках этой темы высказать свои соображения о состоянии, содержании и реформировании, перманентном происходящем на глазах, на наших глазах реформировании отечественного уголовного процесса. Перефразируя известное высказывание о том, что истина всегда конкретна, позволительно сказать, что политика любого государства в каждый исторический момент его существования всегда достаточно конкретна, обладает присущими ее чертами и своеобразием, характерными особенностями, учет которых необходим в настоящее время для понимания происходящей на наших глазах трансформации отечественного уголовного процесса, отличается и политика, в том числе политика правовая современной России. Россия уже не первое десятилетие претерпевает сложный, непредсказуемый и не всегда понятно, к чему ведущий период преобразований, в том числе в сфере уголовного процесса. Мы преобразуемся в демократическое правовое государство, параметры которого определены действующей Конституцией Российской Федерации в качестве одного из важнейших приоритетов, провозгласивший приоритет прав и свобод человека и гражданина. Становление новой для России государственности и, соответственно, новой по своему содержанию структуре государственных органов и правовой системы связано с кардинальными изменениями в экономике, идеологии, государственности, праве и, соответственно, в сфере уголовного процесса, что определяется прежде всего характером взаимоотношений между государством и личностью. При оценке современного формирования российского уголовного судопроизводства и права вообще, и современной уголовно-процессуальной политики, в частности, важно учитывать, что происходящие в стране кардинальные преобразования во многом инициированы и предопределены государственной властью. Как представляется, происходящее в настоящее время в России является собой типичный пример ситуации, когда государство не постепенно преобразуется в правовое, узревая из низа гражданского общества, а будучи конституционно провозглашенным как таковое, в дальнейшем доводится до определяемой конституции кондиции. Как отмечают специалисты в области социологии, философии права, государственного права, это не что иное, как реформы сверху, когда в стране под руководством государства и по его инициативе, либо под воздействием извне, вводится частная собственность, объявляется многопартийность, приватизируются средства массовой информации. При таком варианте развития событий особенно активна роль государства в политическом и законодательском обеспечении реформирования и функционирования общества. Реформирование, так сказать, сверху не миновало и уголовное судопроизводство, воплотившись так или иначе в нормах, закрепленных в настоящее время в Уголовно-процессуальном кодексе, и вызвавших в себе неоднозначные отношения со стороны различных представителей отечественной науки уголовного процесса и правоприменителей. Новый уголовно-процессуальный кодекс создавался, судя по всему, как закон опережающего действия, то есть как российская модель уголовного процесса охранительного типа, которую еще предстояло опробовать и воплотить в реальных уголовно-процессуальных отношениях при производстве по уголовным делам, хотя необходимые предпосылки для этого в организационной и кадровой деятельности судебных и правоохранительных органов, психологии судей, прокуроров, следователей, дознавателей, в правовом сознании населения еще не созрели. Введенный в действие нынешний уголовно-процессуальный закон по своему существу и назначению нацеленный в будущее, предоставивший личности довольно высокий уровень гарантий против необоснованного привлечения к уголовной ответственности и применения мер процессуального принуждения, как выяснилось, в условиях современной России оказался сверхновым, превосходящим смелые ожидания со стороны его создателей, скорейшей адаптации к нему правоприменительной уголовно-процессуальной деятельности и той среды, в которой ему предстояло быть реализованным. Стоит вспомнить, что в ходе мониторинга применения вновь принятого Уголовно-процессуального кодекса на протяжении полутора лет после его введения с 1 июля 2002 года было констатировано наличие противоречия, существующего между высоким правовым стандартом нового уголовно-процессуального закона и архаичностью мышления правоприменителей, проявляемой в практике его применения. Напомню вам, что ответ эксперта о существующем состоянии реализации должностных процессуальных полномочий зафиксировали странный, на первый взгляд, парадокс. Противодействие со стороны должностных лиц в уголовном судопроизводстве своим полномочиям там и тогда, когда эти полномочия реализуются как норма. А именно, когда профессиональные участники уголовного судопроизводства, прокуроры, следователи, дознаватели, прежде всего представители органов, как их теперь называют, уголовного преследования, реализуют свои процессуальные полномочия в полном объеме, начинается противодействие собственным полномочиям, зафиксированным действующим уголовным процессуальным кодексом. Отсюда был сделан вывод, что процесс освоения сути, духа и буквы нового уголовного процессуального закона не завершен. Целостное представление об уголовном процессуальном кодексе Российской Федерации, о его идеалах и общей конструкции имеют немногие правоприменители, примерно 1 из 10. Повторю, 1 из 10. Эти данные официально опубликованы. Они прозвучали на конференции в Московской государственной юридической академии. Я, если опубликую свою работу, сделана ссылка на конкретный источник моей осведомленности. Общение с практическими работниками прокуратуры, обучающимся на факультете повышения квалификации Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры, где я работаю, показывает, что и сейчас, по истечении более чем 5 лет, с момента начала применения Уголовно-процессуального кодекса, не все правоприменители признали его как устраивающий закон и вполне разделяют его идеалы положения. Но процесс формирования нового правового мировоззрения, современного правосознания, адекватного духа действующего Уголовно-процессуального кодекса, тем не менее пошел, стал реально осуществляться. Представители молодого поколения юристов, занявшие должности следователей, прокуроров в период действия УПК, проявляют готовность воспринимать его требования как должное, без того внутреннего протеста и сопротивления, что был характерен для практических работников, сформировавшихся в советскую эпоху. Я вот общаюсь с прокурорными следователями, спрашиваю каждый раз мнение о содержании, о их отношении к уголовно-процессуальному кодексу. Уверяю вас, мнение меняется. Мнение меняется. Особенно у представителей молодого поколения следователей и прокуроров. Однако не успела данная тенденция набрать силу, правотворческие и правоприменительные практики рельефно стали обозначаться явления обратного порядка. В УПК Российской Федерации, наряду с изменениями и дополнениями, расширяющими права личности, вовлекаемых в производство по уголовному делу, стали вноситься коррективы, свидетельствующие о стремлении власти к преимущественной защите и публичных интересов в уголовном судопроизводстве. В частности, к таковым относится дополнение статьи 100 Уголовно-процессуального кодекса, частью 2, предусматривающей возможность увеличивать срок пребывания под стражей подозреваемых, обвиняемых в ряде тяжких преступлений, до 30 суток. Видимо, творческая активность законодателя на данном направлении, совершенствование уголовно-процессуального закона, обратила на себя внимание даже президента Российской Федерации, который совсем недавно, отвечая на вопросы корреспондента по проблемам политики и проблем борьбы с преступностью в нашей стране, предупредил, что дальнейшее развитие правовой базы по пути упрощения процедуры привлечения к уголовной ответственности за коррупционные действия может привести к произволу, а значит к усилению самой коррупции. Я ссылаюсь на статью некого Алексеева под названием «Октябрьские тезисы президента», российская газета, 5 октября сего года. Не прошла еще и неделя. Оценка состояния продолжающегося уже в период действия УПК Российской Федерации реформирования уголовного судопроизводства дает, на мой взгляд, основания полагать, что уголовно-процессуальная политика в последние несколько лет несколько меняется в направлении увеличения возможностей государственных органов обеспечения отвратимости уголовной ответственности. При этом данная ситуация объясняется не только необходимостью повысить эффективность борьбы с преступностью, но и иными явлениями политического характера, связанными с возможным пересмотром верховной власти у государства, прежних взглядов на отношения обеспечения интересов государства и личности в сфере уголовного судопроизводства. Хотел бы ваше внимание обратить на особую роль в корректировке и отдельных аспектов уголовно-процессуальной деятельности и положений, имеющих принципиальное значение в уголовном судопроизводстве, позиций Конституционного суда Российской Федерации. Как отметил не так давно его председатель Зорькин, интерпретации Конституции судом Российской Федерации вполне уместны, применительно, как он сказал, ко времени. Он прокомментировал, что если раньше Конституционный суд изъявлял определенные правовые позиции по отдельным положениям уголовного процесса, в частности, в период действия УПК РСФСР, склоняя уголовный процесс к состязательной модели, то в настоящее время не исключается, что маятник качнулся обратно. И мы это, видимо, наблюдаем на своих глазах. Здесь предпринимались попытки осторожно об этом сказать. У нас сегодня обсуждение носило до сих пор какой-то несколько абстрактный характер. Вот я бы сделал себе обратить ваше внимание на существующие реальные животрепещущие проблемы в этой области, которые касаются всех и каждого, кто занимается вопросами уголовного процесса. Достаточно вспомнить известное постановление Конституционного суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 года, номер 18-П, о возможности возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом во всех случаях, когда в досудебном производстве были допущены случаи нарушения уголовного процессуального закона, неустранимые в судебном разбирательстве, если возвращение уголовного дела не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия. На практике предоставление указанной возможности не без основания рассматривается как завуалированное восстановление известного советскому уголовному процессу института возвращения уголовного дела судом на дополнительное расследование. Было бы у меня побольше времени, я могу привести конкретные иллюстрации на этот счет. Подобного рода решением является и постановление Конституционного суда Российской Федерации от 11 мая 2005 года, номер 5П, согласно которому признана неконституционной статья 405 Уголовно-процессуального кодекса части, не допускающей в стадии производства надзорной инстанции поворота к худшему или осуждения или осужденного лица по жалобе потерпевшего или по представлению прокурора. Пока трудно категорические выводы сделать, насколько это хорошо или насколько это плохо, но этот факт есть. Этот факт есть, он вам известен. Государство в лице федеральной законодательной власти, высшей судебной власти, исходя из потребностей своей политики на сей момент, опирается в связи с корректировкой правовой регламентации уголовного судопроизводства и практики производства по уголовным делам на те научные разработки, точки зрения ученых, которые удовлетворяют ее в данное время. А поскольку в настоящее время наука уголовного процесса представлена широкой палитрой позиций, то у властей придержащих имеется возможность всегда выбрать устраивающую позицию в основании своей данной позиции в конкретном случае. Есть противники суда присяжных, которых мы сегодня слышали, есть сторонники суда присяжных. Пожалуйста, выбор широкий. Но в то же время мы сталкиваемся со случаями, когда И без существующих каких-то обсуждений научных проблем и высказанных ранее точек зрения, государство тоже может благополучно принимать решения. К одному из таких решений я бы отнес решение, связанное с внесением дополнения изменений в уголовно-процессуальный закон, законом от 5 июня 2007 года номер 87ФЗ, принятым в связи с созданием Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, чем мы, надеюсь, завтра будем заниматься обсуждением этого закона. В результате чего произошла по существу передача полномочий по осуществлению процессуального руководства уголовного преследования при проведении предварительного следствия от прокурора-руководителя следственного органа в таком варианте, который должным образом в науке уголовного процесса до сих пор не обсуждался. К какие бы замечательные теории, я закругляюсь, проекты наука уголовного процесса не создавала, она не может не считаться с реалиями современной государственно-правовой политики. Любые стратегии уголовного судопроизводства не могут реализовываться в русле стратегии государственной правовой политики на данном этапе развития государства. Но это, я полагаю, вовсе не означает, что наука обязательно должна подстраиваться под эту политику. Способна довольно интенсивно меняться в зависимости от конъюнктурных моментов, только как должное воспринимать все производимые государством новации в области уже существующего уголовного судопроизводства. У науки есть возможности, отстаивая в случае необходимости существующее состояние уголовно-процессуальной регламентации, со своей стороны влиять на уголовную процессуальную политику. И поэтому, заканчивая свое выступление, я хочу опять же в заключение привести слова Ивана Яковлевича Файницкого, который, высказываясь по этому поводу, одновременно отмечал, что очевидно вместе с тем, что положение уголовного судопроизводства оказывает крупное влияние на политическое состояние страны и составляет один из главнейших его признаков. Спасибо за внимание.